новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Присоединяйтесь, пожалуйста. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. В движении трехбальные пробки в Москве. Радиальные магистрали едут хорошо, за исключением участка на Ленинградском шоссе. Пробка примерно от Сходни начинается и до Международного шоссе тянется. Дальше нормально. По МКАДу Лосиный остров, внешняя сторона туго. Все там. Внутренняя сторона МКАДа примерно от съезда в Дзержинский пробка. Это до, соответственно, Варшавского шоссе. Там ДТП. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Перед Лефортовским тоннелем на шоссе, вот здесь вот на трешке дорожно-транспортное происшествие случилось, поэтому там пробка небольшая. Еще внутренняя сторона между между Ленинградским проспектом и, соответственно, проспектом Багратиона, вот здесь вот тоже есть два ДТП, и они держат этот участок. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Дональд Трамп вчера неожиданно сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней. Первоначально было 50. Аэрофлот столкнулся с мощнейшей хакерской атакой из-за рубежа. Про это тоже продолжим говорить, но с точки зрения того, что хакерская атака и, соответственно, противник теперь задействует и такие инструменты для того, чтобы попытаться посеять хаос и парализовать авиасообщения в том числе. Судьи придумали, как наказывать опасных водителей без новой редакции КОАП. Речь идет о любителях дрифта, шашечек и других видов опасного вождения. Про это поговорим. И в конце тоже обсудим новость, что в США сократили трудоустройство выпускников колледжей из-за искусственного интеллекта. Будем говорить про то, как искусственный интеллект и нейросети влияют вообще на глобальный рынок труда. В «Умных парнях» Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, новый срок для урегулирования между Россией и Украиной составит не более 2 недель, сказал Дональд Трамп. Окончательное решение он примет сегодня-завтра, но заявление он сделал вчера, значит, завтра уже наступило. Может быть, сегодня будет какое-то новое объявление со стороны президента США. Ранее объявленный Трампом дедлайн 50 дней для достижения соглашения, он, получается, аннулировал, сказав, что до сентября ждать не будет. Трамп уточняет, что срок поставленного ультиматума сокращен. Начиная со вчерашнего дня, в разговоре с журналистами в Шотландии сделал такое заявление. По итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером говорит следующее. «Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса». Американский президент отметил, что предпочел бы не прибегать к новым ограничениям в отношении России и все еще надеется на прекращение боевых действий на Украине. Говорит он, я, вероятно, объявлю об этом сегодня-завтра, говорит Трамп, недоволен Россией, тоже говорит, и пообещал вторичные пошлины примерно в 100%, примерно, плюс-минус. Алексей Малинин с нами, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Ой, еще раз попробуем перезвонить Алексею Юрьевичу. Что здесь еще интересного? Прибыв в Шотландию, Трамп заявил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине, в связи с чем он решил сократить поставленный срок ультиматума для урегулирования на Украине. Детали не уточняет, при этом саму Украину тоже ни к чему не склоняет. Только ждет, соответственно, какого-то действия со стороны Российской Федерации. Говорит следующее, значит, о своем недовольстве России лично президентом, американский лидер заявлял уже несколько раз за последний месяц. Свою позицию глава Белого дома объясняет тем, что 4-жды считал сделку с Россией почти достигнутой. То есть Дональд Трамп внутри себя ставит себе какие-то крайние сроки, какие-то дедлайны, имеет какие-то свои представления о том, как должно сложиться. Когда так не складывается, он говорит, ну, тогда это вот какие-то проблемы с Россией, поэтому буду давить на Россию. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, чего добивается президент Соединенных Штатов Америки?
Мне кажется, в его решении есть несколько смыслов, заложенных в них. Первое – это действительно попытка эскалировать, даже, я бы сказал, усложнить переговорный процесс. Он хочет быстрых результатов, он очень хочет показать, что Соединенные Штаты Америки будут давить, и в частности давить на нас. Хоть и подобное решение, которое еще, правда, не принято, но может быть принято о 10-12 днях, оно... Но абсолютно нереалистично. То есть нам здесь сложно представить, чего он в реальности мог бы ожидать от нас. Ну, как можно на это ответить согласием или даже каким-то компромиссным одобрением. Помимо этого, мне кажется, он демонстрирует своему внутреннему избирателю, что он уже будет давить. Вот он герой, он такой настоящий таран пробивной, который будет и дальше давить на всех, кто с ним не согласен. Ну, и мне кажется, это сигнал в том числе и нашим союзникам, потому что когда он объявил о 50-дневном ультиматуме, многие, в частности я, небезосновательно сильно сомневались в том, что это хоть как-то реалистичная угроза, поскольку тогда ему надо вводить тарифы против Китая, против Индии. У него параллельно на тот момент шли более сложные переговоры по тарифам против Евросоюза. И создавалось впечатление, что слишком много экономических фронтов открываются перед Соединенными Штатами Америки. Но вчера, мы знаем, он договорился, по крайней мере, на словах. Мы не видели еще текст документа, но вроде как договорился с Европой в лице Урсулы фон дер Ляйен о, ну, конечно, беспрецедентной для Соединенных Штатов Америки сделки, абсолютно выигрышные, и, может быть, таким образом он посылает сигнал вот этим новым ультиматумам, в том числе и нашим партнерам, что надо принимать условия, иначе вот будет плохо. Но мне все еще кажется, что здесь есть большой элемент блефа, он сразу себе оставил пространство для маневра, он сразу сказал, что, во-первых, еще подумает, выводить это или нет, во-вторых, у него были противоречивые заявления, что-то вроде там, мы не видим смысла в переговорах, но при этом надеемся, что соглашение будет достигнуто. Ну, и я думаю, Дональд Трамп, конечно же, не может не понимать, что такой масштабный, серьезный конфликт, где завязаны крупные территории, большое количество людей, жизней, вопросы региональной, да и не только региональной безопасности, ну, все это не может решиться за 10
минут. Так, а он же как раз и не хочет. Для него самое главное, насколько я понимаю, он не хочет погружаться в эти детали, потому что даже вчера, по-моему, он сделал заявление, что ему становится уже скучным разбираться в этом вопросе. И для него самое главное... Главное, как бы, критерий эффективности его, видимо, методики воздействия на стороны – это просто прекращение огня. А там можно забалтывать ситуацию десятилетиями. Но, по сути, интересно, то есть он говорит, что разочарован в позиции России и, соответственно, в действиях президента России, и хотел бы, чтобы там прекратила литься кровь, но на Украину таким образом он вообще никак не влияет. То есть, получается, очень странная история. Тут никакого посредничества.
Знаете, мне кажется, что Дональд Трамп может сколько угодно расстраиваться и высказывать свое мнение. Мы глубоко сопереживаем его любым разочарованием и обеспокоены его тревогой, но факт остается фактом, этот конфликт быстро решить не может. Ну, его невозможно решить так быстро. При этом переговорные команды уже пришли к определенному успеху. Я все еще считаю, что последние переговоры, они действительно ознаменовались тем, что стороны продвинулись. Мы, например, как Россия, мы пошли на уступку и добавили в повестку обсуждения потенциальную встречу Владимира Зеленского. Да, с условиями того, что эта встреча должна быть хорошо подготовлена, и мы должны перед этим прийти к пониманию того, как этот конфликт может закончиться. Но это все еще уступка. И есть действительно сложное планомерное движение. А вот этот фактор, подход Трампа, давайте вот все сейчас останавливайтесь и дальше обсуждайте, ну, он может сколько угодно его продвигать, но реальность-то чуть отличается.
Конечно.
Потому что мы давно уже сказали, что мы готовы к режиму прекращения огня. Но нужно соблюдение условий для того, чтобы это прекращение огня превратилось в дальнейшее мирное урегулирование. Если он просто хочет сделать вид, что он этого не слышал, или он хочет это проигнорировать, диктуя свои условия, я боюсь, у него ничего не получится. Но... И это уже не посредничество, а просто, ну, это диктат какой-то, который не сработает.
Алексей Юрьевич, но в данном случае Трамп же тоже не может не понимать, что языком давления с Москвой разговаривать невозможно. Таким образом, он что хочет? Да, он хочет вызвать какую-то панику на рынках. Он хочет в этом отношении как бы опосредованное давление оказывать через, условно, то, как будет себя, не знаю, доллар вести или еще что-то.
Нет, я думаю, что он хочет как раз показывать и своему внутреннему избирателю, и всему миру, что именно он тот человек, который, по его мнению, способен давить на Владимира Путина. Просто вот мой личный прогноз, прогноз многих других наблюдателей заключается в том, что он в этой задаче не преуспеет. И мы уже видели даже в этом году, не говоря уже о более прошлых примерах, что его вот этот нахрап, он работает далеко не всегда. Давайте вспомним, что там сейчас происходит с Гренландией, как там поживают планы присоединения. Канаду. Как
но он тут про Командорские острова еще начал говорить внезапно, да.
Командорские острова. Но это не он, по-моему, а там глава сухопутных сил, но не суть важно, человек из его так или иначе команды.
Да.
Как там дела с планами взять под контроль Панамский канал? Ну, то есть много есть вопросов, где он тоже говорил о том, что мы стремительно сейчас все возьмем, и как-то оно не получилось. Ну, потому что нравится это Дональд Трамп или нет, не все будет работать так, как он этого хочет. При этом мы все еще заинтересованы в переговорах, мы заинтересованы в переговорах как с Соединенными Штатами, так и с Украиной, и даже с некоторыми европейскими странами, если они готовы к конструктивному диалогу. Но вот этот язык «делай так» или «я там сейчас тебе покажу мою кузькину мать», упрощая все, он не сработает. И мне кажется, что этот шаг, который вчера сделал Дональд Трамп, он вряд ли... Ну, он либо вообще перед собой, за собой, точнее, ничего не несет, и это просто скорее болтовня. Ну, либо это просто будет невыполненная задача, которую он сам перед собой поставил.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Вас благодарю. Алексей Малинин был с нами, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Здесь интересно, что 27 июля госсекретарь Марко Рубио предупредил, что Трамп теряет терпение и все меньше готов ждать, пока Россия предпримет какие-либо шаги для прекращения боевых действий. При этом глава Госдепа подчеркнул, что президент все еще заинтересован в урегулировании конфликта и хочет видеть конкретные шаги для его завершения. То есть Дональд Трамп делегировал сам себе функцию некого надсмотрщика за тем, как ведут себя все остальные. И, соответственно, так как конфликт на Украине сложный, носит как бы многоуровневый характер, он многослойный, и там, прекращением огня конфликт не исчерпывается, это очень сложно. И Трамп вчера сказал, что ему, в общем, уже скучно становится разбираться во всем этом. Поэтому просто надо прекратить огонь. А если огонь не прекращается, и причем сделать это должна исключительно Российская Федерация, а там... вообще не имеет значения, что будет дальше. Он считает, что Российская Федерация таким образом себя как-то странно ведет, не слушается. Ну, вот примерно так это выглядит. Но 10-12 дней. То есть, по сути, что-то такое должно, видимо, с точки зрения Трампа произойти через 10-12 дней. Ну, может, правда, пошлину он будет вводить. Но у нас торговля, опять же, с американцами очень маленькая. И вряд ли американцы будут вводить пошлины на те критически важные для себя товары, которые мы им и так поставляем. Остается вариант пошлин опосредованных. Как раз то, как это предполагалось. Пошлины для... вторичные пошлины для стран, которые покупают у России энергоресурсы. Но, опять же, это, например, китайцы. То есть китайцы должны будут что? Видимо, доплачивать за право продавать какие-то товары в, соответственно, в Соединенные Штаты Америки, от которых сами Штаты зависят. Или, например, не покупать энергоресурсы. Но где взять такое же количество энергоресурсов, если не покупать их у России? Дональд Трамп на эти слова, на эти вопросы ответов не имеет. Если допустить, что Индия и Китай, мы это сегодня в «Револьвере» с Константином Симоновым, кстати, обсуждали, можете переслушать, допустить, что китайцы и индийцы, например, поддаются давлению Трампа по поводу вторичных санкций и прекращают покупать у России энергоресурсы, то рынок энергетический, углеводородный, ждет коллапс похлеще, если бы был перекрыт Армузский пролив. Вот примерно так.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Из-за взлома IT-систем Аэрофлот вчера столкнулся с небывалым кризисом, но сегодня уже был отчет компании, что на 80% все обязательства за прошлый день были выполнены и как-то работа более-менее вошла в норму. Аэрофлот вот с 10 часов сегодняшнего дня выполняет программу полетов по расписанию. Значит, информация была официальная. По данным Минтранса, в общей сложности компания отменила 54 парных рейса туда и обратно из запланированных на 28 июля 260 рейсов. Приоритеты были отданы ряду направлений, потом все стабилизировалось. Но смысл какой? Что об ответственности за взлом Аэрофлота заявили хакерские группировки. Как считается, одна с Украины и другая там, якобы из Беларуси. Злоумышленники заявили, что операция готовилась в течение года, завершилась уничтожением 7 тысяч физических виртуальных серверов. Прокуратура сейчас проводит проверку по факту того, что произошло. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что противник имеет цель устроить транспортный коллапс и деморализовать общество. Какие меры, с вашей точки зрения, именно политического характера тут уместно внедрять, чтобы вот эта тактика тысячи порезов, насколько я понимаю, которую пытаются применять противник, она не возымела никакого эффекта?
Давайте сначала разберемся, кто напал. Это важный момент.
Давайте.
Пространство, точно такие же действия, точно такие же прокси, как и на поле боя.
Так.
Должны четко понимать, что Пентагон давно готовился к подобного рода акциям. И, конечно же, готовил операцию прикрытия.
Так.
Украинские хакеры, белорусские хакеры и так далее. Нанесение подобного рода ударов я бы...
Ой, Алексей Алексеевич, я прошу прощения, а вы можете чуть-чуть трубку поправить, потому что звук немножечко глухой становится? Не слышно.
Вот так.
Вот так хорошо, нормально? Да. Вот так хорошо. Да, отлично.
Так вот, я не берусь сейчас оценивать ущерб, пусть компания Аэрофлот это оценивает и так далее, но это похоже, очень похоже на объявление войны в киберпространстве, что, согласно нынешним доктринам, во всяком случае со стороны США, приравнивается к казус белли в прямом смысле этого слова. Поэтому все действительно очень серьезно. Я не знаю по поводу тактики тысячи порезов, но террористический характер действий украинского руководства, он уже очевиден. Вы, наверное, обратили внимание, что недавно Зеленский увеличил штатный состав службы безопасности Украины, как раз в отношении, так сказать, акторов прямого действия, как они это называют, да, на 10 тысяч человек. То есть, в принципе, разворачивающиеся силы вполне можно расценивать как эскалацию конфликта. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время или в удобное время для России последует ответ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вечер перестал быть томным. Чем я нас всех и поздравляю.
Но, Алексей Алексеевич, сейчас вот приходит сообщение еще, что там у нескольких оптичных сетей какие-то проблемы возникли, там якобы это технический сбой и так далее. То есть вы считаете, что это как раз тоже элемент прокси войны? То есть это в смысле не украинцы, а инициировано это другими крупными государствами?
Простите, пожалуйста, мы не только с вами, но и обсуждали в течение нескольких лет последних усиление кибервойск, создание, потом усиление кибервойск в составе Пентагона, потом обсуждали увеличение финансирования и наем новых специалистов, в том числе из Украины и так далее. Ну, извините, пожалуйста, мотивация есть, возможность есть, инструментарий есть. Ну, вот и вам, пожалуйста. Зачем выдумывать каких-то мифических белорусских хакеров, когда все очевидно достаточно?
Алексей Алексеевич, но здесь другой момент, ведь это же, естественно, ставят перед политическим руководством задачу по как бы стабилизации системы изнутри, потому что мы с вами можем сколько угодно объяснять, понимать и так далее, но есть люди, которые говорят, что жизнь, как бы понимаешь, жизнь становится нестабильной, прогнозировать ничего нельзя, полететь никуда нельзя, а в любой момент где-то что-то может настигнуть.
Женя, прекратите истерику. Ну что, Аэрофлот сейчас находится в стороне коллапса? Нет.
Нет.
Просто теперь все ручками и ножками. Вот и все. Ничего страшного не произошло. Из 256, насколько я помню, рейсов, 200 уже отправили.
Конечно. Алексей Алексеевич, ну, во-первых, вот, давайте, смотрите, вот так, давайте, во-первых, истерика не у меня, а я передаю вам.
А у меня мне показалось.
Сеть, вдруг, да. Да, вам показалось. Передаю вам ровно то, что я вчера видела, смотрела, наблюдала и, соответственно, читала.
На это и расчет. Это вторая часть марлезонского балета любой террористической акции. Паника в стане, как сказать, адресатов этого самого теракта. И опять, еще очередной раз, это доказывает, это косвенное, но все же доказательство того, что это никакие не белорусские украинские хакеры, а вполне себе согласованная акция с большим бюджетом, которая хакера не потянут. Да и зачем им это надо, в конце концов?
Понятно. Спасибо. Алексей Мухин был с нами, генеральный директор Центра политической информации, 7373-948, телефон прямого эфира. Ситуация сложная, ситуация непростая. Понятно, что те, кто направляли БПЛА в сторону Российской Федерации, естественно, и пытаясь парализовать авиасообщение, значит, действовали ровно с этой целью, парализовать авиасообщение. Теперь другая история. Это попытка как бы взлома действительно изнутри, и опять цель такая, чтобы система коллапснула. Потому что мы понимаем, что с точки зрения руководства России основная задача сделать так, чтобы максимально стабильная ситуация в стране, естественно, оставалась. И это то, куда противник пытается бить. Возникает вопрос, с вашей точки зрения, вот все-таки, какие есть меры защиты для того, чтобы не дать возможности деморализовать общество изнутри. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Все понимают, все нормально. Истерика в комментариях. Ну что же, у людей разная степень сопротивления нестандартным ситуациям. Как вы изъясняетесь? Тимофей, слушатель, подписывается. Как вы изъясняетесь? Но это правда. То есть, еще раз, это мы прекрасно понимаем, как и что работает. Но мы видим вот эти вот... Понятно, что Аэрофлот тоже там очень быстро, максимально быстро все пытается починить. Понятно, что там в этих аптеках тоже сейчас все пытаются быстро починить и так далее. Но тенденция налицо. Есть идея противника попытаться сделать так, чтобы люди почувствовали, что ситуация, ну, не в смысле вышла из-под контроля, а что как бы прогнозировать ничего нельзя, планировать тоже ничего невозможно, потому что непонятно, что будет в следующий раз. И это нервирует. Людей это, естественно, нервирует. Но самое главное, мы понимаем, что мы живем в такой период, в сложный период. Вопрос, как с этим справляться. Так, кто сказал, что это деморализует общество, говорит Павел. Я предполагаю, что это так считают те, кто разрабатывает подобного рода операции. Ну, потому что, ну, представляете, да, авиаузел, крупнейший авиаузел страны. То беспилотники летают, то этот планковер вводят, то, соответственно, вот эти вот все люди нервные идут к представителям авиакомпании. Представители авиакомпании сами ничего не знают. На этих людей, значит, обрушивается гнев пассажиров, у которых сбиваются все планы, естественно. Говорят, почему ничего невозможно сделать? Но представители авиакомпании здесь разводят руками, потому что они сами все это в авральном режиме решают. Вот о чем речь. Такая цель ставится перед теми, соответственно, людьми, которые должны исполнять, претворять в жизнь вот эти вот все злобные планы. Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Да, добрый день.
Здрасте.
Евгений Дмитрий.
Да.
Панике никакой не предаюсь, собственно.
Это хорошо. Панике не надо вообще предаваться.
Да, просто знаете, здесь какая мысль возникает о том, что народ немножко не понимает, наверное, что происходит, и вот это вот продолжать жить, как будто все, как было до 22-го года, так оно и есть, это неправильно.
Ну, а такого нету. Нет, а что людям надо делать? В нервике постоянно пребывать тоже невозможно, понимаете? Человек – существо такое, которое адаптируется ко всему.
Слушайте, у меня вот знакомая есть, она говорит, слушай, если сейчас так откладывать, то вообще никогда нормального времени не будет.
Об этом и речь, конечно, об этом и речь, поэтому все эти призывы, давайте закроем рестораны, не будем никуда ездить, не будем ничего, потому что там вот это вот все происходит, это ровно то, чего пытаются добиться, чего пытается добиться противник. Поэтому этого допускать, естественно, не нужно. И поэтому противник делает что? А давайте мы вот сделаем такую схему. Будем направлять беспилотники, будем вскрывать серверы, чтобы все кассы легли, весь багаж перепутался, еще что-то и так далее и тому подобное. Это же основная цель. Вопрос, как этому, как бы, какое противление этому есть. У меня один призыв, давайте уже бахнем, говорит Костя. Они не учитывают наш менталитет, мы только сплачиваемся и озлабливаемся на противника. Еще большинство людей уже привыкли к выходкам врага, мы это воспринимаем спокойно, но надо орешником еще, говорит Костя, настаивает на этом. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Судьи придумали, как наказывать опасных водителей без новой редакции КУАП. Суды в ряде регионов начали привлекать к уголовной ответственности автомобилистов, пойманных за опасным и агрессивным вождением. За вдрифт, езду по встречке и прочие хулиганские выходки назначаются разные виды наказаний, от штрафов до реальных сроков. Применяемая судами статья 267.1 УК ранее практически не использовалась, но с начала года начала складываться новая правоприменительная практика. Госдума ранее несколько раз пыталась ввести административный штраф в 5000 рублей за опасное вождение, но сделать этого так не удалось. Последний законопроект на эту тему находится без движения. В итоге есть статья УК 267.1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств в отношении водителя в Каспийске». Вот был такой прецедент. Управляя Поршем Каен, водитель ехал по встречке на большой скорости, снимая свою поездку на видео. Вот так. Гражданина задержали, суд оштрафовал на 180 тысяч рублей. За полгода было вынесено несколько таких решений. В Подмосковье, Приморье, в Питере, в Республике Коми, Саратовской области. Виталий Белочистов с нами, адвокат. Виталий Владимирович, здрасте.
Здравствуйте, уважаемый Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, но это, в принципе, выход? То есть в КУАПе нету вариантов, а через уголовное преследование есть?
Я уверен, что безусловно, конечно же, но с моей точки зрения, понимаете, они смеются просто над этими приговорами. Что такое для этого человека, который управлял Porsche Cayenne, 180 тысяч рублей? Когда он эти 180 тысяч рублей с лихвой заработает на своих лайках и прочее и так далее? Понимаете, почему нет в этой статье, например, как конфискация предмета орудия преступления? Почему не забрали эту машину?
Так.
Почему?
Но, то есть вы считаете, что можно и усилить, ужесточить?
Однозначно. Однозначно.
С конфискацией.
Убрать. Еще раз говорю, мы прежде всего боремся за безопасность дорожного движения, с которого вытекает жизнь и здоровье наших граждан, которые страдают прежде всего невинные люди. Ужесточая это наказание. В любом случае, мы будем преследовать прежде всего интересы тех потерпевших, этот неопределенный круг лиц, которых, понимаете, защищает уголовное законодательство по подобной категории преступлений.
А у вас только есть ответ на вопрос, почему все-таки орудие совершения правонарушений не конфисковывается?
Почему
машина,
преступление?
Да.
Вы имеете в виду преступление?
Ну, да, в данном случае УК, да, преступление.
Да. Понимаете, ну, я и скажу из того, что законодатели принимают законы в собственных интересах, потому что Porsche Cayenne'ами управляют непосредственно, такие вещи делают сыновья, племянники, тех людей, которые принимают эти законы. Проще применить этот закон, вернее, создать закон, который предполагает наказание в виде штрафа, да, без лишения, как говорится, без конфискации автомобиля, и своих детей, всех племянников и прочее оставлять. Прежде всего, себя самих любимых оставлять с этими дорогими игрушками.
А то есть вы видите здесь какой-то сговор?
Да я не то, что сговор вижу, понимаете. Ну, я как это борьба с проституцией руками непосредственно заведующей публичного дома, я в это не верю.
Но есть ли, например, нормы в каких-то странах, которые вы бы назвали эталонными для того, чтобы бороться с подобного рода преступлениями?
Да, безусловно.
Где?
Неоднократно, в эфире. Например, Германия. Да. Понимаете, там человек, который получает 5, например, штрафов за нарушение скоростного режима, его вызывают непосредственно комиссию, смотрят ему в глаза и говорят: ты дурачок, ты здоровый человек или нездоровый? Мы тебе 5, например, там 3 штрафа ты получил, тебе непонятно. 4 штрафа, 5 штрафов. ты что, не понимаешь? А вы посмотрите, какая у нас тенденция идет. Ему проще заплатить эти деньги, понимаете, и нести никакую ответственность. А в Германии после этого его отправляют на комиссию. Ему временно ограничивают водительское удостоверение. Его отправляют на комиссию по определению его вменяемости. Понимает он что-то, на него взыскание штрафов там, и так далее, и тому подобное. Угу. Понимаете, поэтому здесь системность работы, системность. Не просто так, а я неоднократно встречался непосредственно с правоохранительными, даже не с правоохранительными органами, с органами опеки и попечительства, которые одну мамочку непосредственно привлекали в ненадлежащее воспитание ребенка. Угу. И когда я приходил и спрашивал, а какие у вас есть доказательства, они мне...
На самом интересном месте. Алло, Виталий Владимирович. Они что? Вы спросили, они что?
Они мне показали видеозапись, как мамочка бросает ребенка на непосредственно перекрестке. Я тут же спрашиваю, а почему вы сразу же после получения этого, этой видеозаписи не пришли к мамочке и не поставили ее в известность о том, что вам известно, что ребенок находится в опасности?
Так.
А это нам пока не надо. Вот когда случится трагедия, тогда они что-то делают.
Заявительный характер, понятно. С вашей точки зрения, Виталий Владимирович, еще есть ли вариант, например, расширить инфраструктуру, чтобы люди в безопасном месте, например, ото всех устраивали свои вот эти покатушки? Потому что это какая-то компенсаторика, может быть, или все-таки это просто, ну, как бы неисправимая такая форма поведения?
Как вы это видите? Я не знаю по поводу, я не знаю, как обустраивать им эти места, где они себе головы должны ломать, да, но, по крайней мере, должен быть запрет это на там, где ездят нормальные люди на своих машинах, это я знаю точно. Угу. А частному бизнесу пускай предоставляют право, пускай они устраивают. Но в этом не должны страдать простые граждане, которые стоят на остановке, в которых влетают эти машины.
Спасибо большое, Виталий Владимирович. Вас благодарю. Виталий Белочистов был с нами, адвокат. 7373-948. Давайте с вами поговорим. Судьи в итоге придумали в рамках тех инструментов, которые у них есть, придумали, как наказывать опасных вот этих вот, как правильно сказать, водителей, которые любят опасно водить машину. Нету штрафов вот в 5000 рублей за опасное вождение. Пишут, что почему-то закон не могут никак принять. Но есть УК. И вот по УК 180 тысяч рублей штрафа. Но помогает это или не помогает? Вообще, по моим личным наблюдениям, дрифтеров и шашечников на дорогах стало почему-то больше. Не понимаю, почему, но вот прям их много, вот прям откровенно много. 7373-948, должны быть четкие правила, где указаны конкретные алгоритмы вождения, попадающие под нарушение. У нас этого нет, также поможет прогрессивная материальная шкала ответственности. Кирилл, но когда вы говорите вот это четкие правила, давайте зарегламентируем. Но вы же понимаете, когда есть адекватное перестроение? И когда вас, например, подрезают, когда есть адекватная смена рядности, и когда есть шашечки, ну вы же это понимаете. Вот в тоннеле на проспекте Маршала Жукова, вот сколько я там езжу очень часто, вот там регулярно каждый раз находятся шашечники, которые делают примерно 6 вот этих вот своих ходов на этой, видимо, для них шахматной доске, шашечной доске, где они перестраиваются из ряда в ряд. Но мы же понимаем, что это неадекватное поведение, правильно? Неадекватное. Как таких людей наказывать? Когда мне хотелось погонять, ехала на Moscow Raceway. Это дорого, а здесь гонка в моменте, но сейчас, мне кажется, таких меньше, говорит Катя. Зачем гонять там? Еще раз, зачем гонять там, где есть просто вождение? Если хочется в шашечки поиграть с такими же, ну, пожалуйста, да, можно на полигоны отдельные. Может быть, этих полигонов действительно мало. Но зачем полигон устраивать из обычной дороги общего пользования, подвергая опасности всех остальных? Может быть, конечно, шашечники думают, что там машина заряженная, можно, я все успею, но, во-первых, не все обладают такой же там условно-феноменальной реакцией, как, например, люди, которые считают, что они могут, соответственно, Господа Бога обмануть. А если это провоцирует аварию? Ну, люди пугаются, но бывает, что люди пугаются от резких маневров на дороге. В итоге кто? Виноват становится тот, кто пугается? Или что, это естественный отбор какой-то? Нет? Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давненько до вас не дозванивался.
Ой, Купром, да, Купром. Вот. Да, пожалуйста, говорите. Только не вздыхайте.
Так. Ваш собеседник все правильно практически рассказывал про Германию, и про нее можно много еще что рассказать, но там есть еще один очень интересный нюанс. Дело в том, что когда вот такому злостному нарушителю называется в просторечии обозначаемый идиотом тест, то есть идиот ли ты, то ты после того, как ты выполнил все формальности, идешь на комиссию. Слава богу, не подумайте, это что-то из моей практики, просто мой приятель, он в МВД земли Северн-Рейн-Вестфалия как раз отвечал за направление.
Так. Так вот.
Тебя спрашивают, ну как, ты чувствуешь себя исправленным? Он говорит, да, чувствую. А вот мы тебе не верим, иди отсюда. Могут ответить, ну вот сомневаюсь, тем более пошлют. А дело в том, что на самом деле, перед тем, как идти на собеседование, нужно заплатить примерно 2500 евро и пройти специальные курсы. И вот если ты эти курсы пройдешь, то ты собеседование пройдешь, то есть денежки заплатишь. А если нет, то практически невозможно это сделать. И это все
но
делается.
Но перевоспитание это как работает все-таки? Перевоспитание работает у дрифтеров, среди дрифтеров?
Конечно, через кошелек. Еще
через
как
кошелек.
Работает.
Через кошелек работает.
Да, стоп, секундочку. И в тюрьму сажают, кстати, тоже.
Тюрьму,
то есть, если ты перевесил больше, чем на 60, то вначале тебе начисляются баллы. И там множество наказаний. Там за одно и то же правонарушение. Сначала баллы, если ты превысил сильно, то еще там баллы несгораемые. Если превысил еще сильнее, то тебя могут тут же арестовать и направить в кутузку. Вот. Наши правозащитники не так давно кричали, как так, одно преступление, одно наказание. Но теперь решили, по всей видимости, законодатели...
Судьи, скорее, судьи, не законодатели, судьи. Через кошелек перевоспитание будет работать, если он недостаточно большой. Надо сажать, говорит Кирилл. А виновник в суде скажет, что а мне плохо стало или еще что-нибудь, а судья может им поверить. Кирилл, мы живем в цифровом мире. У нас кругом камеры. И если взять отрезок, условно, в 10 километров, например, на каком-нибудь Кутузовском проспекте, на Воришском шоссе, и по камерам посмотреть, как этот человек вел себя определенный участок, вот ехал определенный участок, можно увидеть, плохо ему резко стало или неплохо. Понимаете? Это при желании можно все очень легко администрировать и очень легко отследить можно. Просто посмотреть, как этот человек велся. А то по факту действительно получается. Он несся со скоростью 250 км в час, врезался в столб, значит, все сгорели, угорели, никто там из других людей не пострадал, но потом выяснилось, что у него было 85 штрафов, неоплаченных на, там, не знаю, 250 тысяч рублей, и все, оказывается. А что с ним делать? Ну, отследить-то можно. Опять же, при желании можно это сделать. Так, еще у нас был сотрудник, который был уверен в своем водительском мастерстве и своей крутой машине. Увы, ему было чуть за 30, когда мы с ним попрощались навсегда, говорит Ирена. Ну, вот такая история тоже бывает. Вспомните про Корею, Ким Чен Ын четко показал, кто есть кто. Это про вождение или про что-то еще? Я что-то не помню. Какой у нас есть опыт в Северной Корее по поводу дрифтеров? Не знаю, честно. Неделю назад приморский чиновник на большой скорости выехал на встречку, убил женщину на Тойоте. Такие меры пресечения к нему применены. Даже ваша радиостанция назвала его участником ДТП, а не виновником ДТП, говорит Елена. Ну, конечно, во всем виновата наша радиостанция. Обычно... Как это называется, если уж на то пошло? Я, честно говоря, этой новости не видела, но виновник он тогда, когда суд его вину доказал. Вот. Это относится ко всем людям. А так он подозреваемый, участник преступления, участник правонарушения и так далее. Это так работает. И уж точно совершенно, понимаете, и многие люди прекрасно понимают, что они делают. Прекрасно понимают. Если его даже на доску позора повесить его портрет, вряд ли до него сразу дойдет. Здесь вопрос тонкой настройки. Как это делать? Как бороться с этими дрифтерами? Вопрос остается открытым.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Wall Street Journal сегодня интересную заметку опубликовал. Искусственный интеллект разрушает рынок труда. для выпускников колледжей в Соединенных Штатах Америки. Американские компании сократили найм выпускников колледжей и университетов на позиции начального уровня, предпочитая использовать вместо них искусственный интеллект. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Скажите, пожалуйста, а это все-таки какая-то тенденция или это разовое, как это, прощупывание вариантов на рынке труда?
Нет, к сожалению, это уже обозначаемая тенденция. В начале текущего года уже пострадали айтишники, имеющие, вот, скажем так, не суперкрутое образование. И как раз именно, так сказать, искусственный интеллект начал заменять в массовом порядке тестировщиков. Но вообще уже эта тенденция проявилась в 2024 году. В общем, общее количество сокращенных рабочих мест в этой отрасли составило для вот людей, имеющих недостаточно высокое образование, чтобы, скажем так, диктовать свою волю искусственному интеллекту, составило 250 тысяч рабочих мест, а вот открыто было всего лишь 700 рабочих мест, которые как раз были связаны с разработкой и обучением искусственного интеллекта.
Угу. Но, Александр Львович, а в данном случае, как бы вот для российского, например, рынка труда, насколько эта история актуальна и перспективна, и в этом отношении, а что делать человеку? То есть на начальный этап его не берут, потому что вместо него работает искусственный интеллект. А чтобы продвинуться дальше, ему опыт нужен, а опыта этого набраться негде.
Ну, надо в первую
очередь. Алло.
Структуру экономики США и России сложно, потому что все-таки в США это больше, так сказать, объем, скажем так, связанный с предоставлением услуг. Мы сейчас развиваем, так сказать, обратное направление, это создание промышленного потенциала в стране с тем, чтобы обеспечить свою. Вот искусственный интеллект станку не встанет. Поэтому у нас пока нет такой вот как бы проблемы. Мы, как правило, так сказать, в такого рода событиях запаздываем лет на 5-10.
Так.
Вот. И если мы будем иметь такую структуру экономики, как США, надо не забывать о том, что большой объем продукции, которая имеет промышленные, так сказать, корни, привозится откуда? Из Китая, из той же самой Европы. Поэтому там и нет такой потребности именно в рабочих специальностях. И вот для наших выпускников колледжей, которые осваивают рабочие профессии, конечно, такой угрозы нет. А вот для кого она есть? Она есть для тех, кто получает образование, вот такое менеджерское. Поскольку, так сказать, там нет особой какой-то серьезных профессиональных знаний, то вполне возможно, так сказать, заменить, скажем так, начальный опыт таких людей, специалистов при помощи, так сказать, информационных технологий. Ну, вы знаете, мы далеко же ходить не будем с вами. Мы вспомним опыт 90-х годов, когда в каждой там компании существовал физический бухгалтер. Сегодня у нас в бухгалтерии это основное действующее лицо, так сказать, программа. Ну, а, собственно говоря, человек – это оператор, который контролирует, скажем так, корректность ввода данных и результаты этой, скажем, работы этой программы. Ну и, собственно говоря, так сказать, скорее всего, именно вот такие сферы деятельности, где можно поменять труд людей на программные средства, а что это такое? Это, в первую очередь, администрирование. Администрирование каких-то, так сказать, информационных процессов, это анализ первоначальной документа оборота. Вот там, в принципе, так сказать, вполне возможно появление искусственного интеллекта вместо человека. Но, опять же, здесь есть «но», связанное с тем, что ответственности за выполнение услуги или там производство чего-либо, так сказать, с работодателя никто не снимал, и поэтому сложно будет объяснить, так сказать, что ошибся там искусственный интеллект, предъявит обвинение кому? Конечно, работодателю, да, то есть руководителю.
По сути.
Поэтому, да, будет движение, так сказать, очень осторожно.
Но вы видите, Александр Львович, например, адаптацию как раз высшей школы или колледжей к тому, что вот будет требоваться на рынке труда. А то получается тоже диссонанс. Не берут, ну это про Америку говорим, выпускников колледжей, потому что работодатель знает, как значит, заменить живого человека, который только начинает свою трудовую деятельность, искусственным интеллектом, а колледжи, соответственно, не готовят людей с там, новым набором каких-то навыков, где бы они их могли применить. Алло. Вот искусственный интеллект тоже подводит в плане того, что не работает сотовая, вернее, не сотовая связь, а интернет-телефонии. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, вы вот в своей сфере видите, например, потенциал быстрого прихода искусственного интеллекта и, соответственно, высвобождение каких-то должностей? И что делать людям, которые после выпуска рискуют столкнуться с тем, что вместо них будет искусственный интеллект? И как тогда высшая школа? Будет ли она догонять обучение, качество обучения как раз выпускников, студентов, чтобы они нашли себе применение? Да, Александр Львович, пожалуйста. Алло. 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 Нет, не получается, да, у нас? Сейчас получится? Алло. Да, Александр Львович.
Да-да-да.
Да, вот...
Я все-таки бы ответил.
Пожалуйста.
Евгений, ответил бы следующим образом.
Да-да-да, слушаю вас.
Мы должны с вами видеть следующее обстоятельство, что, безусловно, так сказать, будет определенная адаптация вхождения в профессию работников с учетом наличия искусственного интеллекта. Это просто потребует, так сказать, от среднего и высшего образования, ну, приложить больше усилий для того, чтобы выпускать ребят, которые уже имеют определенный профессиональный навык. Ну, а для этого можно применять инструменты не столь хитрые, они давно известны. Это когда, начиная там с второго-третьего курса, я имею в виду высшее учебное заведение, ребята включены в производственные процессы. Это может быть как с командами-партнерами, то есть это компания, либо, так сказать, это реализация проектных решений, которые делают сами университеты. Что касается колледжей, тут та же самая ситуация, это высокая степень адаптации выпускаемых специалистов в партнерстве с предприятиями, для которых, собственно говоря, так сказать, эти ребята готовятся. Вот в этом случае тогда мы как раз избежим проблемы необходимости, скажем так, ожидать, когда же, откуда это, где это, возьмем мы вот ребята этот опыт и станут интересны работодателям. В конце концов, надо не забывать еще один аспект. Государство не заинтересовано в том, чтобы молодежь болталась без дела. Поэтому в определенной степени всегда есть такой инструмент, как государственное регулирование занятости, которое просто будет в некоторых случаях обязывать брать без разговора специалистов к себе на предприятие, да, и каким-то, и какое-то время, так сказать, адаптировать. Понятно. И в конце концов, так сказать, государство существует ради людей, да, а не люди ради государства. Ну и так же, как и работодатель, должны понимать, что если они не будут сейчас брать этих специалистов к себе на предприятие, то останутся в конечном итоге там, через какой-то период времени без кадров. И опять я напомню, что американская экономика, она другая, да, там очень много приезжих людей из разных стран, поэтому работодатели себя так и ведут, да, они выбирают из тех, кто приезжает из Европы, из Латинской Америки, да, там, из того же самого Китая. И это, как правило, люди, уже имеющие опыт работы в своих собственных компаниях. У нас ситуация другая, поэтому я, честно говоря, так сказать, не драматизировал эти обстоятельства. Я думаю, что...
Работы в любом случае хватит. Нейросети не заменят. Спасибо большое, Александр Львович. Вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Здесь что интересно, но, правда, Wall Street Journal анализирует, опросили экспертов, тоже интересно. Понятно, рынки труда у нас очень разные, но все-таки, например, говорят, что... В ближайшее время вряд ли искусственный интеллект может заменить специалистов по найму, то есть HR, рекрутеров, потому что искусственный интеллект не справляется с оценкой лидерского потенциала, конфликтных каких-то ситуаций, кандидат не обладает эмпатией, не может анализировать вот так глубоко психологию человека. Вот, но над этим наука бьется. Как бы сделать так, чтобы искусственный интеллект все это сумел? Новости и продолжим.